Да, там, клянусь чем? Там, социалистической родины, короче говоря, так. Да? То есть, или ради родины, там, ради верности родины, я там буду исполнять свой, если честно, свой долг. Это тоже клятва, так? Это одно и то же. Клянусь родиной или ради родины. В принципе, то же самое, так? Так. Ну, то же самое, ради Николаевича Творца, мне бумаги. Я клянусь Николаевичу Творца. Понимаете?
Так, оба обращаются.
Ну да. Молитвенный сын, Отец наш, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Слышали?
Да.
Да? А, моли Бога, Носитель, ученику, да? Вот, и под такие примеры. Или, например, стоит царь Давид, да? Моли Бога о мне. Вот как сейчас об нем сказано. И вот сам человек, который сам воцарится, им тоже будет клясться. Именно для того, чтобы мы могли четко знать, кем можно клясться, да, и существует процедура канонизации. Понимаете? И задача не в том, что сделать человека святым. Святым человека делает Бог. А задача канонизации в том, чтобы мы могли знать, кому точно можно обращаться. Потому что, чтобы радоваться, хвалился тот, кто клянется им. А святые, они заграждают уста, говорящих неправду. И сам подвиг святых, он загораживает уста, и говорит неправду. Каким образом? Да очень простым. Когда люди говорят, ну все так делают, надо сказать, не все. Да? Все, ну все же ругаются. Говоришь, Богородица ругалась? Тема закрыта, так? Есть знаменитая история, когда однажды Филарет Московский поспорил с доктором Гаазом. Филарет, значит, доктор Гаас требовал, просил смягчения условий содержания в тюрьмах, мотивируя тем, что там есть невинные, могут находиться невинно осужденные. А святитель Филарет, он говорит, там невинных нету. Потому что у нас суды, они все очень по-другому разбираются. Вот. А доктор Гаас ему говорит, а вы о Христе забыли? А тогда Филарет поправился и говорит, это не я о Христе забыл, а то он меня забыл, когда я такое сказал. Вот. На самом деле, Филарет был мудрый, поэтому он, конечно, быстро исправился, понимаете? Вот. А, таким образом, видите, что кто говорит неправду, его слова загораются святыми, понимаете? Тем, кто прославил Бога, тем, кто воцарился. Поэтому мы, вспоминая святых, можем и свои уста заградить, да? И с другой стороны, и чужие уста загораживают. Например, говорят нам, ну оттуда никто не возвращался. Неправду же говорят. Кто возвращался? Христос, царь царей. Так? Богоматерь возвращалась. Царица небесная, так? Лазарь и множество других, да? Таким образом, возвращались. И поддерживать эти разговоры не надо. Говорить, что надо сразу загораживать уста, говорящие неправду, ссылками на святых, на царей. Тех самых, клянувшись которыми, мы с вами достигнем радости.
А главное, говорящий неправду.
Дьявол, конечно же.
Его уста заградятся в воскресенье.
Но они и в воскресенье будут заграждены, потому что дьявол, его задача, насколько нам известно из стол святых, и насколько видно из наблюдения современного мира, его задача какая? Он хочет Бога обвинить, потому что не он один такой плохой, а все сотворенные существа такие же сволочи. Понимаете? Это, кстати, очевидно людям, на самом деле. Зачем дьявол, например, делает таких извергов? В принципе, он может души просто погубить. Вот. Здесь дело не просто в его личном садизме, а он хочет сказать ему, Богу, в конце времен, ты смотри, да вот есть такие же, как я. Вон там, есть там, например, вот мамочка сделала 50 абортов, а чем она меня лучше? Хуже. Так? Была бы жила бы она, как я, она и столько же столько убийств, как я сделала, так? Или, например, вот там, там товарищ Сталин, там, товарищ Ленин, да? Или товарищ Арий, хули, он тебя хулил так, как я тебя никогда не хулил. Ну, согласитесь, что святитель Иеговы в этом смысле больше богохульник, чем дьявол. Дьявол никогда Христа не будет считать там кем-то ниже Бога, понимаете? Дьявол-то совершенно православный в этом смысле, в смысле вероисповедания, понимаете? Вот. И он за счет этого хочет оправдаться. Но его род будет загорожен кем? Святыми. Бог оправдал себя, во-первых, в Христе, потому что он как человек оказался абсолютно праведником, так? И не нашлось лжи в устах его, в него не было никакой нечистоты. Значит, человеком быть не зло, понимаете? И он оправдывает себя в святых. Каждый из святых – это осуждение дьявола. Сам факт существования святого – это осуждение дьявола. Понимаете? Знак его бессилия, знак его провала и знак того, что зло ненормально, а добро нормально, понимаете? Поэтому любой святой сильнее миллиарда грешников, понимаете? Когда люди говорят, что вот на земле торжествует зло, на самом деле это, как это сказать? Если понимать под словом земля планету, земля — это полный вранье. Знаете почему? Потому что 99 целых и 99 там еще в периоде процентов всего существующего на Земле служит добру. Знаете? Например, кому служит океан? Мировые океаны кому служат?
Добру.
Понимаете? Животные, растения, вулканы, да? Глубины Земли, воздух, планеты. Да? Кому они служат?
Человеку.
Все они служат Творцу. Они созданы Творцом и для Творца обоим. Вот. Поэтому все служит добру. За исключением людей, на которых на самом деле не так уж и много, на самом деле. Они, конечно, занимают ключевое место, но их на самом деле не так уж и много. Но среди людей наилучшие, они служат Богу. И их ценность, этих наилучших, она бесконечно больше, чем ценность грешников. Как хорошо сказал, помните, я приводил этот цитату, слова книги Гездер, что золото ценится больше, чем глина, так ведь? Вот, святые — это золото. Это то золото, которым оправдывается существование человечества. Вот. И которым Бог оправдывает себя перед ангелами и перед людьми. Некогда и праведные ангелы тоже возмущались людьми. Ангелы тоже говорили, что нужно людей покарать. Но Бог это не хотел делать. Были и праведники, которые хотели бы, чтобы Бог покарал людей. Вот недалеко во Флориде была один такой память одного из такого праведника. Его звали?
Илья.
Илья Пророк. Там даже в его службе есть такие удивительные слова. Там сказано, Бог говорит, ты, Илья, не можешь терпеть, да, грешников, не можешь их терпеть, грехов. Ты все требуешь, чтобы я их покарал. Так что лучше ты зайди ко мне, а я с вами с тебя вниз, на землю сойду. Вот. И действительно, если мы посмотрим на его житие, там есть такой интересный момент. Он сказал, что жив Господь, перед которым я стою, что не будет дождя в эти годы, кроме как моему слову. Прошло 3,5 года, а я никакого слова не говорил. И тогда Бог к нему обращается и говорит, пойди, я дам дождь на землю. Бог сам захотел дать дождь на землю, хотя Илья уже не хотел просить, понимаете? Почему? Потому что Илья ревновал о Боге, он хотел абсолютной справедливости, да? А Бог говорит, нет, иди, я тебя благословляю. Илья встал и пошел. Вот. И поэтому как раз Бог оправдал себя перед ангелами, перед праведниками, да? В чем? В лице святых. Святые — это то, что оправдывает существование людей. Каждый раз на Рождество Христа мы помним удивительные слова, что все творение приносит разные подарки Богу, да, родившись в Вифлееме. Небеса приносят звезду, ангелы пение, да, волхвы дары, пастухи чудо, земля вертеп, пустыни ясли. А мы приносим подарок Богу, что? Христу и Богородицу. Это наш подарок Христу. Потому что она от нас, да, из рода людей. Вот ее молитвы помилуй нас. Вот так, таким образом, действительно, в святых Бог оправдывается, и уста лжи закрываются. И мы должны, учившись у царя Давида, слышать эти слова каждый раз на шестом псалме, а теперь, надеюсь, и понимая их, так? Запомнили? Вот. Слушайте поэтому внимательно шестом псалме. Исполнять. Уста неправды начинаем говорить. Затыкайте их, святые. Понятно? И радуйтесь, и клянитесь именем святых угодников Божьих. И сами станете царями, приклеиваясь к Богу и получая от Него Его бесконечную защиту, скрываясь под крылью Его крыльев. Но пока как Давид верующий. Давид наш. Да. Итак, вопросы. Сказано, оставит человек отца и матери, прилепится к жене своей, будет два в одной плоти. Муж или жена — часть целого. Одной плоти. Как понимать, а с копца, который для Царства Божьего себя соделывает, с кем они имеют плоть единую, или это не необходимо им? Спасибо, Христос. Так, как может быть муж или жена частью целого? Но если это целое, то его часть входит и муж, и жена, просто по определению. Ну просто по определению, как иначе, да? Вот. Теперь, быть плотью единой — это не обязательно. С концерта Царства Небесного — это монахи, которые отказались от своей плотской жизни, да, плавой, ради Бога, ради высшей любви. Они низшую любовь покорили высшей. Вот. И их соединение, оно выше, чем у людей, в браке находящихся. а непосредственно приклеивается к кому? Вот сказано, приклеится к жене своей, да? Прилепится. Тут, кстати, то же самое слово, которое мы сейчас читали. Кому не приклеивается? Они приклеиваются к Богу. Понимаете? И поэтому их любовь, она выше. Они становятся в один дух с Господом. Так, дальше. Окажись в Богородице Деве Марии, радуйся, одежда, найди дерзновение. Весь смысл заложен здесь. Значит, здесь говорится о том, что Богоматерь является радуйся одеждой на них, которая дает им дерзновение, молится Бог. Ну, честно, когда человек голый, он с кем разговаривать не будет, так? То есть, если вас голыми на улицу выставят, совершенно, вы вряд ли будете хорошо себя вести, вам будет неуютно, да, как-то совсем. Вот. Нормальный диалог не получится никак, тем более дерзновенного, так? Так же вот и мы, согрешив, мы совлеклись славой Божией. Это очень ясно видно из повествования книги Бытия, помните? Когда Адам и Ева, они вкусили от запретного плода, у них глаза, как и обещал им делал, открылись. И они увидели, что они голые. Потому что с ним была снята одежда божественной благодати, так? Да. Божественное сияние. Именно поэтому они почувствовали себя нагими. И поэтому они не имели никакого дерзновения перед Богом. Какое там дерзновение? Прятание по кустам. Помните? Вот. А Богоматерь, она своим подвигом, она как раз дает вот это дерзновение обращаться к Богу живому. Потому что она одевает людей благодатью Божией. Благодаря своим молитвам и, главное, благодаря Богу воплощению.
Сейчас мы облекаемся в Господь.
Да, в один Христа. Об этом хорошо поют после крещения, что и лиц во Христа креститесь, и во Христа влекотесь. Помните? Итак, дальше. Лекция Пророка Иоанна, слово 7, 63-й аят. Итак. Ой, прошу прощения, уже заговариваться начинаю. Аят. Я тут с мусульманами общаюсь, и уже все сурами, аятами. Параграф, короче. Итак, от всегдашнего упражнения рождается навык. Навык обращается в чувство, что делается в чувстве, то бывает неудобно отъемлемо. Что здесь непонятно, я не очень понимаю. Всегдашнее упражнение рождает навык. Ну понятно, если ты заставляешь себе делать что-то, получается привычка, так? Навык. Вот ты привык, например, делать то-то и то-то, да? Вот у тебя, ну это привык молиться, вошло у тебя в правило молиться, это становится привычкой. Навык обращается в чувство. Привычка внешняя, она начинает перерабатывать саму душу. Потому что, знаете, эта история, когда была притча, история, когда один юноша вынужден был одеть маску красавца и ходить на много лет. Когда он маску снял, у него лицо красавца оказалось, да? Потому что лицо было смировано этой маской. Точно так же, когда человек понуждает себя к внешнему какому-то доброделанию, собственно, зачем мы сейчас об обрядах так разговаривали много, да? Затем, чтобы переделать это все на внутреннем. Чтобы поднимались не только руки, да, но и сердце к горе, да, к небесам. Чтобы не только мы прямо стояли телом, да, но и душа прямо стояла перед Богом. Вот. Итак, поэтому навык обращается в чувство. Да, то есть внутреннее духовное, душевное состояние. Определенное чувство внутреннее духовное. А то, что делается в чувстве, то бывает неудобно отъемлемо. То есть, вот то, что уже если пришло, произошло, вошло в чувство, вошло в внутреннее составляющее души, то оно уже не очень трудно отнять. Ну, понятно, одно дело прекратить там правила читать, да, внешне. А другое дело прекратить молиться, когда это уже у тебя второе дыхание. Вот будет посложнее, к счастью. Конечно, и это можно сломать, но не нужно. Совсем. Итак, а как молиться, чтобы после молитвы невозможно было ругаться? Так элементарно. Об этом некий Давид говорит. Я видел Господа перед собой всегда, что находится по правую сторону от меня, поэтому я не буду двигаться. На груди у вас крест находится, так? Бог передо мной, по правой стороне стоит, да, меня? Как тут ругаться? Вот если я буду после молитвы помнить, во время молитвы буду помнить, чтобы я перед Богом стою, живым, который всегда находится со мной, а не только во время молитвы. И вот тогда с язычком будет полегче. А если еще крестное знамя на язычок наложить, будет еще легче. А если еще помнить о распятии Господа, будет совсем легко. Понятно? Итак, почему в храме решено появляться собакам, а можно кошкам? Собака, она является нечистым животным, потому что она одно из редких животных, которое занимается гомосексуализмом. Ну, известно, это все, кто имеет собаку или видел собаку, это все это, наверное, знают. Поэтому Священное Писание называют часто псами гомосексуалистов. Поэтому там сказано, сыны пса и блудницы не вносить в храм Господень. Здесь речь о сына пса имеется в виду не в смысле животного пса, а в смысле именно извращенца, да? Вот, и поэтому, кстати говоря, она используется в станинских культах, да, для жертвоприношения. Именно поэтому собака, она в храм не допускается. Вот, и, кстати, именно поэтому не принято в домах держать, хотя греха держать их дома нет, но это все-таки не принято, потому что именно вот такая вот, получается, вот, нечистая символика. А, да и просто дела нечистые делают. Вот, то, что она развратная, вот, очень сильно, это тоже заметно, на самом деле. Вот кошка же допускается по одной прагматичной причине, что мышей не было. Нет, и крыс. Итак, повторите, пожалуйста, в каких писаниях стихотворов есть учение о Святой Троице. Святой Афанасий Великий. Есть несколько слов, у него четыре слова против Ариан и слово о Святом Духе. Есть пять слов о богословке, слово Григория Богослова, очень советую почитать. О божественной непостижимости святого Иоанна Златоуста. Книга о Святом Духе святого Василия Великого. И также есть множество других вот, святых отцов, которые уже об этом читали, Антмастин и много-много других отцов церкви. О божественной природе говорит студия Анисия Ареопагит, говорит много о божественной природе сказано в книге, называемой Глафира, запомните такое название, святого Кирилла Александрийского. Глафира – это изъяснение области Священного Писания Ветхого Завета. Вот. Там вот говорится вот о божественной природе. Я не говорю уж про обычный там катехизис, но это уже это азы. Да, с чего начинается, но чем далеко не заканчивается. Так. Все, да, вопросы закончились. Да, вопросы.
Можно спросить? Вот серебряную чашу можно рыбу
допускать? Если нет праздника, то не принято.
Даже вот простые.
Вот, нет, как раз если нет праздника, то не едят. Не едят. Вот, если же праздник бывает какой-то, да, большой, тогда рыбу можно. Вот, но однако же, если там человек бегает там, по улице, там вынужден, ему нечего поесть, он может поесть рыбу, но он не должен ни под каким условием есть мясо, там, молоко. Ну, если он не болеет, естественно. Вопрос так, искание Бога. Как христианина долго приходится искать, чтобы обрести или найти его. Ситуация такова. Тот, кто ищет Бога, находит его сразу. Как сказано, кто ищет премудрость, а премудрость Божия, это и сам Христос, да, Бог Сын, тот не утрудится искать ее, потому что он найдет прямо у сидящего в своих дверей. Он же этим же утром ее найдет. Проблема заключается в другом. То, что христианин очень часто говорит, что он хочет искать Бога, а вот искать он не хочет. А вот тогда, вот, соответственно, время зависит от чего. Вот когда он захочет его искать, вот тогда он его тотчас же и найдет. Понятно? Так. Все? Или еще вопрос есть? Ну все, храни Господь.